Аллилуйя, слава Господу. Хорошо быть в Доме Божьем. Помните историю, когда Иисус зашел на гору и взял с собой Петра, Иоанна. И когда небо открылось, они увидели Илию, Моисея. И Петр говорит: хорошо нам здесь быть. То есть в святости Божьей так хорошо быть и так хорошо пребывать. И это действительно хорошо для тех, кто любит Бога. Когда Он приходит в этот момент поклонения, то это хорошо. Это так классно, когда ты просто отдаешься Духу Святому, когда ты начинаешь пьянеть от Святого Духа. Это замечательно. Аминь. И это слава Богу, что есть такие люди, которые поклоняются Богу вот так в духе и истине. Аминь. Ты поклоняешься Богу в духе и истине? Если да, подними руку, помаши мне, я должен знать. Аминь. Поклоняться Богу мы должны в духе и в истине. Так хочет Бог. И это прекрасно. Мы будем говорить именно об этом сегодня. И вы знаете, наш Бог, Он очень ревностно относится к тому, чтобы Его дети поклонялись Ему в духе и истине. Он Бог-ревнитель, и Он ревнует нас. Вы знаете, что такое ревность? Да? Ну, вот мирская ревность, не духовная, не Божья ревность. Мы знаем, что ревность – это когда ты любишь девушку, или девушка любит парня, и малейший ее взгляд не в ту сторону, или его, да, это уже просыпается уже негодование. Ревность, она так и переводится, как негодование. Одно из значений слова «ревность» в греческом языке – это и есть как негодование. И происходит вот эта ревность. Ну, в мире эта ревность, она не имеет абсолютно никакой мудрости, потому что ревность – это чувство не Божье, мирская ревность. Я не говорю о Боге, ревнители, и о нас, как, когда мы ревнуем по Богу. Да? Но в мире, потому что ревность, она всегда приведет тебя обязательно к чему-то нехорошему. Когда ты ревнуешь, там, парень, девушку, муж, жену, жена, мужа, или мы ревнуем там по своей работе, или еще по чем-то, мы как бы начинаем, и когда мы видим, что что-то угрожает, то мы можем совершить очень нехорошие поступки, потому что это ревность не Божья, ее дает дьявол, и он ее дает для того, чтобы это имело какие-то последствия, чтобы твои чувства, вот эти глупые чувства ревности, имели последствия. Ссоры, распри, зависть, самолюбие, потому что меня могут обидеть, мы говорили в прошлый раз, да, ревность, она много чего может дать тебе. Даже из-за ревности есть множество случаев, где убивали. Мужчина убивал другого соперника своего из-за ревности. Да? Это приводило к нехорошим... То есть ревность – это нехорошее чувство. Но в духовном смысле ревность с Богом – это то, что необходимо каждому поклоннику, кто поклоняется Богу. Мы читаем в Евангелии от Иоанна 2:17 написано. Это история, когда Иисус пришел в храм, а в храме, в Божьем храме, в Божьем доме было множество миновщиков, там продавали голубей. То есть устроили из дома Божьего, из дома Господа, устроили, написано, вертеп разбойников. То есть устроили как фламарк, да, по нашим, по немецким этим пониманием. Устроили продажу, меняние, все это вот мирское внесли в Дом Божий. Вы помните, Иисус скрутил плеть с веревок, начал выгонять всех, выгнал, и ученики тогда его вспомнили. Написано в 17 стихе. «При всем ученики его вспомнили, что написано: ревность по доме твоем снедает меня». Эти слова они вспомнили, это было написано в книге Псалмов, 68 глава, 10 стих. Когда на Давида были множество атак, когда поношение на Бога Израилева было очень сильным, и Давид, он любил Бога, он знал, что Бог живой, что Бог, он творец, что Бог, он ревнитель, он классный такой, он очень любил Бога, и он говорил, что меня атакует, меня это вот, и он говорит: «Ибо ревность по доме твоем снедает меня, и злословия злословящих тебя падают на меня». Понимаете, когда злословят Бога, я уверен, что каждый из вас, когда вы говорите людям о Боге, о любви Божьей, когда вы говорите о Царстве Божьем, когда вы несете благую весть, и вас злословят Бога нашего, вам это очень неприятно. Согласитесь, правда? Очень неприятно. И Давид это принимает как на себя. Он, когда злословят Бога, то это злословят и меня. Давид так считает. И мы так должны считать. Но и Бог, Он есть ревнитель. Поэтому, когда злословят детей Божьих, то Бог ревнует и становится на защиту детей Божьих. Понимаете? Потому что Бог ревнитель. И мы встанем, засвидетельствуем свое почтение Слову Божьему и прочитаем сегодня из книги «Исход», 20 глава, с 4 по 6 стих. Это заповедь Господня. Одна из заповедей, которую Он дал Моисею, народу Божьему, и которая функционирует и в сегодняшнем дне. Иисус эту заповедь открыл одним словом. Он сказал: «Возлюби Бога, Господа своего, Ему одному поклоняйся, Ему одному служи». Но в этой заповеди заложен смысл второй заповеди, которую дал Господь Моисею на горе. Итак, книга «Исход», 20 глава, 4 по 6 стих. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в воде ниже земли, и не поклоняйся им, и не служи им, ибо я Господь Бог твой». И тут он говорит конкретно: «Бог-ревнитель, называющий, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты вразумляешь сегодня нас на Твой путь, даешь нам ревность по Тебе, по Доме Твоем. Мы благодарим Тебя и молим Тебя во имя Иисуса Христа, Отец, чтобы Ты, Твое присутствие сегодня здесь, чтобы оно было великим присутствием, чтобы Твое присутствие Духа Твоего, оно коснулось наших сердец, чтобы наши сердца были приготовлены для Слова Твоего. И пусть это семя Слова Твоего упадет в наше сердце и принесет прекрасные плоды в наших жизнях, в жизни Церкви, в жизни Царствия Божьего и в наших детях. Благодарим Тебя. Мы благословляем Твое святое имя в этом собрании. Мы также благословляем ангелов, которые стоят над этой церковью и несут видение этой церкви. Мы благословляем воинство Господа Саваофа, которое в Поднебесье ополчается против сил злобы Поднебесной, противостоя им, чтобы в этой церкви проповедовалось бескомпромиссное Евангелие Иисуса Христа. И благодарим Тебя, Господь, что Ты здесь и с нами. Благослови уста мои, как проповедующего, и благослови уши слушающих. И дай нам, Господи, уйти сегодня с этого собрания не такими, как пришли, но измененными, хорошими, прекрасными поклонниками Тебе и ревнителями по Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Бог. И да благословено будет имя Бога в этом собрании. И во имя Отца и Сына и Святого Духа все вместе скажем аминь. Присаживайтесь. Итак, мы видим, что Бог, Он ревнитель. Проповедь моя так называется сегодня: «Ревность по Боге». Ревность по Боге. Ученики вспомнили ревность по Боге. Мы в прошлом служении, в прошлом собрании, в прошлой проповеди, мы говорили о том, как Иисус, Он говорил много и фарисеям, и книжникам, и ученики Его это все слышали. И когда касалось, и когда дьявол был рядом, просто он просто искушал и Петра, он дал ему заблуждение, он его ввел, чтобы Петр думал не о Божьем, а о человеческом. Помните, в прошлый раз мы говорили? И здесь мы видим, что ученики, они знали Писание. Они знали Писание, они знали псалмы, они знали пророков, книги пророков, они знали Тору, Пятикнижье Моисея, они знали все это. Они были этому научены. Но иногда они забывали. Но в данной ситуации они вспомнили. Когда Иисус начал делать, они подумали, что Он же согрешает, Он нас учит любить. Он нас учит любить, а тут он берет и бьет их, ну, не избивает, а этой плеткой, да, прогонял их, выгнал из дома. И они оправдали его тем, что он исполнял пророчество. «Ревность по доме моем» они вспомнили, как говорил Давид, «ревность по доме твоем снедает меня». И они увидели во Христе, в своем учителе, ревнителя по Богу. Ревнителя по Богу. И вы знаете, я хочу, чтобы мы сразу увидели такой духовный аспект, что ученики и Иисус, они вспомнили Писание, что ревность по доме твоем снедает меня. И дальше впоследствии апостолы писали и наставляли церковь и говорили, а знаете ли вы, что вы есть храм Бога живого и Дух Святый обитает в вас? То есть мы должны увидеть в этом действии Иисуса Христа, что Он сделал пророческий аспект не просто исполнения ветхозаветного слова, но чтобы мы увидели в этом и пророческий аспект, который дан уже Его последователям и ученикам, который есть и для нас, как и мы, Его последователи и ученики. И мы должны понимать, что если мы есть храм Бога живого, и приходит Иисус и начинает выгонять всякие зависимые вещи, которые там связаны с продажами, с вещами какими-то, с обменом, то есть вся твоя мирская жизнь. И Он начинает выгонять, потому что Его снедает ревность по Доме Божьем. И если ты есть храм Бога живого, и Иисуса снедает эта ревность, что в тебе есть что-то не то, Он начинает ревновать. И у нас есть с вами выбор. Либо прогнать Иисуса, чтобы Он ничего не делал, либо подчинить себя Его воле, чтобы Он выгонял из себя все это ненужное. Потому что Он ревнитель. Иисус есть Бог. И Он ревнитель, как и Отец Его. И Он ревнует нас. Поэтому, как мы уже говорили, если ревность в мире этом, это она глупая, потому что люди, они ревнуют, они начинают что-то думать, потому что это чувство, как говорится, чувство собственника. Это мое, это моя девушка, это мой парень. Куда он смотрит, все, не отдам, пусть ничего не отдам. И мы готовы, я не знаю, как говорится, глотку кому-то перегрызть, чтобы это ревность. И Иисус, Он ревнует о нас. Понимаете? И потому что мы храм Бога живого. Он ревнует по Доме Божьем. Поэтому я хочу, чтобы мы понимали, что Бог есть ревнитель. И мне очень нравится, когда в заповеди написано, что Он наказывает детей за вину отцов до третьего и четвертого рода. Всего третий и четвертый род. Понимаете? Всего несколько поколений. 3-4 поколения, которые будут внести наказание. И мы говорим иногда, что Бог жестокий, но дальше Он говорит, что Он творит милость до тысячи родов, любящий Меня. Так жестокий Бог или милостивый? Он ревнитель. Потому что, когда мы предаем Его, Он не оставит, Он любит всех людей и хочет спасения всем людям. Понимаете? Но Он ревнует, чтобы и мы стали ревностны по Богу. Поэтому не жестокий Бог, любящий Бог. А если несет кто-то наказание, то только потому, что он злословил Бога. Он злословил церковь, он злословил тебя. Поэтому не проклинайте, говорит Иисус, обидчиков ваших, а молитесь за них и благословляйте их. А Бог с ними разберется. И мы все знаем, что есть в мире поклонники, есть множество знаменитостей, и ну, артисты, кинозвезды, там еще какие-то, за ними всегда наблюдает пресса. За ними всегда наблюдает пресса, и у них, за ними ходят толпы поклонников, толпы. Эти люди, звезды, они стали кумирами для других людей, для целых народов, для целых обществ, они стали кумирами, они стали идолами. Все следят за их жизнью, посещают их концерты, готовы часами ждать под дождем. Ну, на морозе они не работают, конечно. Они же не дураки. Вот, но их поклонники, они готовы часами ждать под дождем, дают огромные деньги за билеты на эти рок-концерты и так далее, и так далее. Чтобы автограф получить, это вообще, это чуть ли не в своем там домашнем кругу, это чуть ли не сенсация, что тебе кто-то из знаменитостей. Эти люди становятся идолами и кумирами. Вы знаете это, правда, есть такое. Но кое-чему можно и у них и поучиться. Мы, как верующие люди, должны кое-чему и поучиться у них. Понимаете, они ревнуют о своих идолах. И у них эта ревность глупая, но Если просто ревность как таковая, и вот взять ее так, ну, так образно скажем, уровень этой ревности большой к своим идолам и кумирам, они их не поклонники. И мы, как верующие люди, знающие Бога, который самая первая звезда, который сотворил все лучшим образом. Ангелы, нету такого ни одного певца на этой земле, какой бы он ни был знаменитый, в знаменитых театрах пел бы, ни один этот певец не споет, как споет самый неопытный, так сказать, ангел. Да? Самый неголосистый ангел споет все равно лучше, чем любой хор этой земли. Но мы-то не ревнуем по Богу почему-то. Да, мы не бегаем за автографами, мы не ходим на эти концерты, мы не тратим большие деньги на это все и не почитаем этих людей своими кумирами, да, согласен. Но мы должны увидеть в этом, что как они любят своих кумиров, то наш кумир Иисус Христос, наш кумир Бог, и мы не всегда становимся такими поклонниками Ему. Понимаете? Но в Евангелии Иоанна, вы знаете историю, когда Иисус встретился с самарянкой у колодца, и она ему говорит, что вот вы там это говорите то, самаряне говорят то, это. И у них возник спор, но он ей объяснил, что поклоняться надо не где-то на горе, не где-то в храме. Он ей объяснил, каких поклонников ищет себе Бог. И в Евангелии Иоанна, 4 глава, 23 стих, написано, но настанет время, он говорит этой женщине, и настало, и он говорит это нам и сегодня, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Вот вы представьте себе, перед вами целая гора каких-то металлических обломков, чего-то гаечки, там обрезки, металл, все это. И среди всех этих обломков есть и золотые какие-то там самородки. И вот вы начинаете, и вы смотрите на эту кучу металла и думаете, вот если бы это все было золото, было бы классно, правда? Но тем не менее вы разгребаете эту кучу и ищете эти самородки. И вот как прообраз вот этой кучи, вот это человечество, Бог любит всех, хочет, чтобы все были спасены, чтобы каждая душа приобрела Царство Божие. Бог любит всех, но среди всех Он ищет вот эти самородки. То есть написано, что таких поклонников ищет Бог себе. Понимаете, какими мы должны быть? Потому что мы не можем называть себя вот этими золотыми самородками и находиться, если мы выглядим как эта куча железа, как эти обломки, и ведем себя так. Но когда Бог ищет себя, Он ищет, чтобы ты был ревностным, чтобы ты был поклонником, который поклоняется в духе и истине. Не просто поклоняться Ему, потому что вот у нас есть там песни, где мы хвалим, потом там несколько песен медленных, это поклонение. И мы это знаем, и мы знаем, что когда будут медленные песни, мне надо закрыть глаза. Мне надо там что-то закрыть глаза или тихо сидеть. Вот там я могу там разговаривать, а вот когда поклонение, мы знаем, это нельзя. Надо молчать. Вот уже третья песня, скорее бы уже закончить. Я так хочу спросить, сколько время? И мы вот думаем, наши мысли работают не там, где надо. И вот Бог зашел в эту церковь и смотрит так рентгеном, да, твои мысли. Он просвещает твое сердце, твои мысли. О чем ты думаешь во время поклонения? Если ты действительно отдал себя Богу и поплыл в этом течении, Бог тебя нашел. Таких поклонников Он ищет себе. И потом Он смотрит твои мысли, не туда работает. Они думают, когда закончится, они думают, так что там дальше, что мне там надо сделать, мне там это, мне это. Он думает, ладно, этот ребенок мой пусть подождет, я его еще пока что не нашел. И пошел дальше искать себе. Так выглядит картина сегодняшняя. И так говорит Писание. Потому что истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. И именно таких поклонников – отец ищет себе. Понимаешь? Поэтому среди всех нас Бог ищет кого-то для себя. Вы знаете, что когда мы поклоняемся Ему, Ему нужны такие поклонники не просто так. Они нужны Ему, потому что Он нас очень любит. И когда мы приходим именно в такое поклонение, без всяких мыслей, мы просто течем, какой ты великий Бог, как прекрасно Твое присутствие, Ты коснулся моего сердца, я бы остался в этом течении навсегда, Господи, не покинь, не оставь. И пастор закончил эту третью там, или четвертую песню поклонения, и ты просто думаешь, что так рано он закончил. Да, вот Бог нашел вас. И бывает такое, вы знаете, я вспомнил сейчас одну историю, когда мы были на одном служении на празднике хвалы и поклонения, и мы долго поклонялись. И потом уже так поклонялись, и я уже как бы выхожу из этого поклонения и смотрю на пастыря там, другой церкви, на пастыря Марию, и они на меня смотрят и показывают, ну продолжай. Все люди стоят, закрыли глаза, они уплыли. А я уже, мысли мои вернулись уже, я думаю, а что еще петь? Я уже вышел из этого состояния. Слава Богу, Дух Святой не оставил. Он видел, что полный зал этих поклонников, а тут пастырь, который только что пел, уже вышел из этого состояния. И пастырь опять уплыл. И мы опять что-то пели, и поклонялись опять долго. И было классно. И Божье присутствие всегда в таких ситуациях есть. Понимаете? Поэтому мы всегда должны знать, что поклонники нужны Богу не просто так. Быть поклонником Богу и быть Ему поклонником, каждый из нас обязан. Бог тебя, Он ищет и хочет найти тебя. Но ты должен понимать, что быть поклонником – это означает жаждать какого-то откровения, жаждать Его присутствия. Быть готовым что-то сделать для Него. То есть ты в момент поклонения, ты принимаешь такие иногда решения, которые тебе никогда не приходили в голову. Иногда ты сам себе говоришь, все, хватит, все. И ты действительно становишься поклонником Духа истины. Я не говорю, что потом происходит. Потому что обещаем мы всегда Богу что-то. Не всегда мы это исполняем и делаем. Я об этом не хочу сейчас говорить. Но в этот момент именно Бог хочет, чтобы ты хотел, готов был, хотел искать Его откровение и готов был что-то для Него делать, изменяя себя. Понимаете? Ты должен думать о том, чего Бог хочет от меня в этот момент. Но очень часто, когда мы думаем, что я хочу от Бога, а не что Бог хочет от меня, мы не являемся поклонниками в духе и в истине. Вы понимаете меня? То есть один из таких вот определителей, каким являешься ты поклонником, это когда у тебя мысль, что от меня ты, Бог, хочешь, что еще мне сделать, чем я могу еще тебе отдать, чем я могу быть полезен, я хочу быть все, раствориться в тебе, я хочу просто уплыть в тебе. Или же у тебя мысль, что мне надо, я хочу. То есть ты хочешь, чтобы Бог был истинным поклонником твоим, или ты хочешь быть истинным поклонником Богу? Тут надо тебе разобраться в момент поклонения. Потому что у Бога есть план. Для каждого из нас у Бога есть цель. У Него есть цель спасти тебя. У Него есть цель спасти всю твою семью. Ведь Писание не просто так говорит, спасешься ты, спасется дом твой. Это не значит, что если один в семье спасен, это значит, весь дом будет спасен. Нет, это значит, что открыта дверь спасения. И Бог тебя, план свой по спасению твоей семьи осуществляет через тебя. Но как Он осуществляет его через тебя? И как Он его может осуществить через тебя? Тут Он смотрит и на твое сердце. А поклонник ли ты мой? Я Бог-ревнитель, Он говорит. Действительно ли ты ревнуешь по мне или ты ревнуешь по своему комфорту? А у Бога есть план, чтобы каждый из нас, он служил Богу, распространял Евангелие по всей земле. Но для этого нужно, я еще раз говорю, быть истинным. Истинным ревнителем и поклонником Богу. Ибо таковых ищет Бог себе. Понимаете? Вы знаете, что в Германии, вообще в Германии очень важна эта профессия. Очень важно. И практически, ну не то чтобы вся Германия, но большинство в Германии, они сделали работу своим идолам. Они сделали работу своим идолам. Если встречаются два коллеги в одной профессии, ну, с разных мест, они находят такой общий язык, они становятся лучшими друзьями. Но если встречаются два нормальных человека, у которых разные профессии, они не сильно дружат, потому что его работа лучше всех. Работа каждого, она лучше всех. И, по сути, в Германии работа стала идолом для людей. Это не только в Германии, это в других странах, скорее всего, тоже так происходит. Женщины не думают о том, что надо рожать детей. У них работа, у них специальность, им надо повышать квалитет, им надо совершенство, им надо, чтобы зарплата росла, им надо. Дети потом, мы знаем даже по своей работе, как уже женщины взрослые, детей до сих пор нету. Все, чем они могли себя побаловать, это собачка в доме. Ну и любовники, само собой, для удовлетворения. Но не семьи. Потому что у них бизнес, она шефиня, а ей надо. Она не может уйти в декрет, она не может оторваться от своих главных дел. Им не нужны дети, потому что они будут мешать их карьере. Мужчины все время проводят на работе, не уделяют время семье. Понимаете? А иногда бывают такие семьи, где наоборот, очень любят свою семью, поэтому он ожидает выходных, и когда приходят выходные, он всю свою энергию отдает семье. Бога не существует. А еще в Германии вот очень идол такой для мужчин, когда идол работа, и для женщин работа, и все-таки есть семья, то когда приходят праздники или выходные, тут вот происходит отрыв. Октоберфест, пивные бары. И сидят они такие, эти семьянины, на лавочках, в пивных барах. Мы живем в городе, много баров по городу, прям сидят. И вот сидят с этими кружками пива и выходной. А почему? Потому что всю неделю он посвящал себя работе, потому что работа стала идолом. И очень часто в жизни людей работы становятся идолом. Люди ставят это на первое место, и мы должны это понимать. Я читал недавно одно свидетельство одной женщины, небольшое, она рассказывала о том, она живет в Германии, она работала и работала, я не буду говорить подробности, работа стала ее идолом, она ходила в церковь, но постепенно она приходила, когда домой она уже перестала ходить на домашние группы, на молитвенные служения, она была верующая. И постепенно она знала, что нужно делать карьеру. Это такая страна, здесь без этого не проживешь. И постепенно Бог начал отходить на второй план у нее. Потом приходили мысли не посещать воскресное служение, потому что один же выходной, ну, суббота, может быть, там не был выходной, я не знаю. Один выходной, и уже нету сил, но надо же и выспаться, надо же. Практически в воскресенье, когда мы приходим, мы утром встаем, и я думаю, что все так, да? Мы встаем, мы готовимся побриться, помыться, приготовить завтрак, покушать. И у тебя день ушел. Пока ты приехал в служение, там 2-3 часа побыл здесь в церкви, пока приехал домой, все, день прошел. И практически это не выходной получается. И вот она свидетельствует о том, что для меня даже воскресное служение перестало быть каким-то праздником. Я уже шла как в тягость, потому что организм уже был истощен. И потом приходили мысли, и потом несколько служений она уже начала пропускать. Но Дух Святой коснулся, она говорит, и просто как Бог проговорил мне, что ты делаешь, кому ты поклоняешься, поклонница ты моя или нет. И она говорит, я начала молиться Богу, я начала бороться с этими искушениями, со всем этим, и Бог меня восстановил. Он просто восстановил, и она приняла решение. И говорит, я когда приняла решение, что даже если меня уволят, даже если я останусь бедной и без работы, и без денег, я все равно буду ходить в церковь, посещать все служения и служить Богу, как он этого хочет. И когда она приняла это решение, никто ее не уволил, зарплату подняли, и время освободилось. Вот так Бог работает. Он ищет себе поклонника. Когда ты принимаешь решение поклоняться Ему в духе и в истине, и Бог тебя находит, то Он и устраивает все твои дела, которые вокруг тебя происходят. Он искал тебя, и Он нашел тебя. И если Он нашел тебя, Он хранит тебя, потому что ты прекрасный, этот самородок, из этого куча железа, и Он хочет тебя, чтобы ты всегда сверкал, сиял и был, и отражал Его славу, и был в Его руках, был на самом прекрасном месте в Его доме. Такой Бог ревнитель, понимаете меня? Он ревнитель, как Он говорит: «Я Бог твой». Бог ревнитель, я буду наказывать, и я буду благословлять. Наказывать за то, что ты меня будешь поносить, за то, что ты меня будешь засловить, и буду благословлять тебя, если ты будешь меня любить. И ревнитель – это характер Бога. Ревнитель, когда он говорит: «Я Бог ревнитель», это он говорит о себе. Это он говорит, какой он, что в нем заложено в его характере. Вы понимаете, Богу не надо менять характер. Характер надо менять нам. Богу не надо. И если в Боге что-то заложено, то это основа. И Он не сдвинется с места. Бог непоколебимый. Бог во все века тот же, во все времена тот же. Ни тени перемен в Нем нету. И когда Он говорит: «Я Бог твой, я Бог ревнитель», то это Его характер. И если мы открываем Новый Завет, то мы видим те же самые наставления, которые говорит Бог нам через апостолов, через учеников Христа, через самого Господа нашего. И мы видим, как Бог говорит нам в послании к Титу во 2 главе 7-8 стих. «Во всем показывай в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого». Понимаете, каким должен выглядеть истинный поклонник, который поклоняется в духе истины? Он говорит: во всем показывай в себе образец добрых дел. То есть пришел Иисус, скрутил плеть, вошел в этот дом Бога живого, в храм, то есть Он живет в тебе, да? Кто может сказать: «Живет во мне Христос»? Живет Христос в тебе? Аминь. И вот Он пришел к тебе, и Он взял эту плеть, Он выгнал из тебя все то, что ты принес из мира в Дом Божий. Все, Он тебя очистил. Он тебя очистил, омыл. И теперь Он показывает через тебя свой характер. Во всем показывай себе образец добрых дел. В учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое. То есть я не буду сейчас заострять внимание на каждом из этих пунктов. Это побудьте дома, поразмышляйте над этим посланием, послание к Титу, 2 глава. То каждый пункт, он, это уже проповедь. В учительстве показать чистоту – это уже проповедь. Показать в учительстве степенность – это уже проповедь. Неповрежденность, слово здравое. Каждое слово – это можно проповедовать об этом. «Чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого». И дальше мы читаем 11 и 14 стих. Ну, чуть пропустим. И он объясняет, почему. «Ибо явилась благодать Божья, спасительная». Благодать Божья явилась. Спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония». Посмотрите, что сделал Иисус для нас. Он отдал Себя, чтобы избавить и тебя, и меня, каждого из нас, чтобы избавить от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Я хочу, чтобы мы поняли, что когда Бог говорит, что Он ревнитель, и Он живет в нас, то мы должны отображать и Его характер. Мы тоже должны стать ревнителями по Богу нашему. Как было написано, и как вспомнили ученики Писания и сказали об Иисусе: Ревность по Боге Божьем снедает меня. Можешь ли ты сказать сегодня эту фразу о себе, что ревность по Боге снедает тебя? Истинный ли ты поклонник сегодня? Не надо сейчас давать ответ, не надо. Но я хочу, чтобы каждый из нас имел понимание, что Бог, Он сделал все, Иисус пошел на Голгофу, Он пролил свою кровь для того, чтобы ты был очищен Богу. Он очистил тебя не для тебя. Понимаете? Он очистил тебя для себя. Он пролил свою святую кровь ради тебя, отдал свою жизнь ради тебя, не ради себя, а ради тебя, чтобы искупить тебя и чтобы ты был очищен. Потому что когда ты принял Иисуса Христа, ты стал народом особенным. И у тебя нету теперь выбора, чтобы не быть поклонником Богу, чтобы не быть ревнителем. Поэтому если ты пренебрегаешь ревностью по Богу или пренебрегаешь быть поклонником Богу, ты нарушаешь Божьи правила. Ты пренебрегаешь Божьей святостью, ты пренебрегаешь Божьей святой кровью, искупленной, которой ты искуплен в день искупления. Поэтому, если ты будешь ревновать о Господе, то ты увидишь, что благословения, они будут изливаться в твою жизнь, в жизнь твоих детей и в жизнь будущих поколений. Но для этого ты должен быть ревностным, ревностным верующим человеком. Ревностным. Ревновать по Богу, ревновать по Его Слову, ревновать по Его святости, по Его правильности. Понимаете, мы живем в этом мире, мы все от чего-то зависим, в какой-то большей, меньшей степени. Мы действительно зависим от работы. Ну, невозможно жить здесь и не работать. Ну, хотя, если здесь быть на социале, это возможно. Но, тем не менее, ты зависим тогда от социала. Ну, неважно, но все мы в какой-то степени от чего-то зависим. И Бог это прекрасно знает. Он очень прекрасно это знает. Но Ему нужно и важно знать, как ты к этому относишься. Как ты к этому относишься? Потому что сам Бог сказал, где сердце ваше, там и сокровище ваше. Понимаете? Я уже как-то свидетельствовал и говорил, мы однажды евангелизировали, ну не однажды, а мы много раз евангелизировали, и несколько раз, я не скажу, что множество раз, ну несколько раз, не один раз, не два раза, а несколько раз мы слышали такие ответы, как «мой социал – мой Бог», «моя работа – мой Бог», «мой шеф – мой Бог». Понимаете, как люди относятся к этому? Социал становится Богом. Шеф, работодатель становится Богом для них. Они это заявляют открыто, даже не понимая, что они говорят. Описание говорит, где сердце ваше, там и сокровище ваше. Если твое сердце принадлежит к финансам, или твое сердце принадлежит к твоему социалу, или еще к чему-то, то там твое сокровище, там ты и нашел уже свое богатство. И не мечтай тогда о Царстве Божьем. Поэтому, пренебрегая к Богу, Бог и накажет этих людей, и накажет их поколение, их детей до третьего, четвертого рода. Я бы не хотел, чтобы мои дети, мои внуки и правнуки до четвертого рода страдали. Я уверен, что каждый из вас этого не хочет. Но слава Богу, что Бог нас нашел, что мы стали теми поклонниками. Поэтому надо возревновать о нем. Я верю, что после сегодня мы будем ревновать. Аминь. И это касается не только служения, это касается не именно какого-то отдельного момента, это касается всей нашей жизни. Наша жизнь, она должна свидетельствовать, чтобы ты был ревнителем по Богу. Понимаешь? Если ты хочешь помогать другим, молиться за них, благословлять, и не знаешь, или боишься, но имеешь это желание, то ты должен как-то двигаться в этом направлении. Потому что для Бога то нет ничего невозможного. И когда ты делаешь все дела, которые хочет Бог, чтобы ты делал, Бог никогда не оставит тебя одного делать Его дела. Это мы, когда учим кого-то или учим на работе, там ученик пришел, да, или учим даже детей своих, то приходит какой-то момент, когда мы говорим детям, вот иди сделай сам это. Я сегодня вот наблюдал такую картину, моя дочка, сколько ей, 14? Сбился со счета. Она просто взяла помидору. Ну, обычно, нормально, как взрослый человек берет нож, берет помидору, отрезала себе, нарезала помидору и все, села завтракать. И я словил себя на мысли, буквально недавно я боялся, чтобы она взяла нож. Потому что она была ребенок. Понимаете, и даже не заметил, как прошел этот момент, когда она уже самостоятельно берет смело нож и режет. И я спокоен за нее. Я к чему это говорю? Потому что мы должны понимать, что для Бога нет ничего невозможного. Бог взращивает нас, и даже когда мы уже становимся самостоятельными и делаем Его работу, то, что Он предназначил нам в Слове Божьем, когда мы стоим на этом и делаем, Он будет все равно держать твою руку, возьмешь ты нож или что возьмешь, Он будет держать твою руку, и так, чтобы ты был в безопасности. Писание говорит, что праведный он в безопасности, потому что Божья рука над ним. Он в славе Божьей, он в безопасности не только от внешних врагов, но и от всяких дел, которые могут привести тебя к травме, к чему-то нехорошему. Понимаете? Поэтому мы должны ревновать по Богу. Когда ты ревнуешь по Богу, Бог всегда будет рядом. Он никогда не оставит, не покинет. И в Библии очень много говорится о ревности. Я не буду читать все места Писания о ревности, но главное понять смысл, что на протяжении всей истории, истории Израиля, истории израильского народа, история исхода, когда Бог выводил народ свой, когда Бог давал судей, когда Бог давал царей, когда Бог давал пророков своему народу, на протяжении всей истории, до сегодняшнего дня, когда пришел Иисус, и когда пошли после Христа ученики Его, апостолы, и открыли, начали церковь, на протяжении всей истории Бог всегда искал себе тех, кто будет ревновать по Нем. И мы видим, как Моисей ревновал о народе, потому что он любил весь народ Израиля. И когда Бог однажды сказал, я поражу этот народ, и Моисей, возревновав о народе, он стал между народами Богом и сказал, Господь, не надо. Он, ну, как бы проявил такую еврейскую мудрость, не Божью, но еврейскую мудрость. И сказал ему, ну ради других, чтобы тебя не посмеялись, ну пожалей их. И Бог изменил свое решение, потому что он возревновал о народе. Понимаете? И внук священника Аарона, мы читаем и находим это в книге чисел 25 главе. Очень интересная история, где он, этот внук Аарона, он также возревновал о Боге. И Бог, глядя на ревность по Богу одного человека, он пожалел весь народ. Понимаете? Насколько важно Богу. Это не просто подвиг был этого внука Аарона. Это мы должны в этом увидеть важность, к чему может привести ревность по Богу. Каким прекрасным последствиям может привести ревность по Богу. И сказал Господь Моисею, написано с 10 стиха по 13, 25 глава, книга числа. И сказал Господь Моисею, говоря, Финеес, сын Элиазара, сына Аарона, священника, отвратил ярость мою, говорит Господь, от сынов Израилевых, возревновав по мне среди них. Понимаете, народ Израиля, он согрешал, он роптал, он что-то еще делал, и весь народ, практически почти что весь народ стал против Бога. И он увидел не грех народа, а он увидел ревность по нему. Любовь к нему у одного человека. И он говорит, среди них он возревновав по мне среди них, и я не истребил сынов Израилевых в ревности моей, потому что Бог говорил, я Бог-ревнитель. И он ревновал свой народ. Он ревновал, что народ поклонился не ему, а какому-то идолу. Он ревновал, что Бог пошел не за ним, не слышал его голос, а слышал голос других народов, других какие-то правила. И он ревновал, это задевало сердце Бога. И он говорит, я не истребил их сынов в ревности моей. Посему скажи ему, этому Финеесу, вот я даю ему мой завет мира. Понимаете, к чему привела ревность одного человека? Я даю ему мой завет мира. О каком мире, говорит Бог? Что это за завет мира? Шалом! Шалом, вот после проповеди там висит на стенке, что такое шалом, у многих есть эта распечаточка. Почитайте, что такое шалом, это завет Божий. Ты хочешь, чтобы у тебя был этот завет? Тебе надо что-то делать. И он говорит ему, вот я даю ему мой завет мира, и будет он ему, то есть мой завет будет ему, этому Финеесу, потому что он возревновал во мне. И потомству его, по нем заветом священства вечного. Понимаете, кто мы с вами сегодня? Как нас назвал Иисус? Не назвал ли он нас, что мы священники Богу Всевышнему? То есть священство, у них свой род. Это не род генетический у священства. У священства род священнический. Понимаете? И когда ты назван сегодня священник Богу Всевышнему, когда ты назван сегодня соработником и сонаследником Иисуса Христа, а Иисус Христос, Он священник Бога Всевышнего, мы Его находим в Ветхом Завете, когда Он явился в образе Мельхиседека к Аврааму. Понимаете, он священник, не имеющий ни начала, ни конца написано. Он священник Всевышнего Бога, вечный. И вот тут он говорит, и будет он ему, и потомству его, по нем, заветом священства вечного. Вы понимаете, какой завет дан сегодня верующим в Иисуса Христа? За то, что Он, а вот за что мы получили этот завет? Только мы его теряем иногда. Да? А вот за что? За то, что Он показал ревность по Боге Своем и заступил сынов Израилевых. Благодаря ревности Финеиса по Боге Он защитил весь народ Израиль от Божьего гнева. Как мы говорили, гнев, ревность – это негодование, гнев, да? И он защитил народ. Один человек. Ревность одного человека может спасти весь народ. Ревность одного человека может спасти всю семью. Спасешься ты, спасется дом твой. Если мы будем ревновать по Богу сильно, я уверен, что мы будем видеть плоды этих фотографий, этой молитвы нашей за наших родных, близких, друзей, знакомых. Я хочу, чтобы мы увидели не просто во всем этом, не просто эмоции, ревности и любви к Богу, не просто слова, потому что очень хорошо прийти дома, сесть в молитву-то и сказать, «Господь, я ревную по Тебе». Ты помолился, как бы услышал сегодняшнюю проповедь, пришел домой и сказал, «Я ревную по Тебе, Господь», и ничего не сделал. Но Бог хочет от каждого из нас, чтобы были действия, не просто слова, но чтобы были действия. Потому что наша ревность, она должна как-то выразиться. И ревность – это действие твоего характера, это действие твоих дел. Оно должно в этом выразиться, что ревность по Богу, она должна проявиться в чем-то. Если она проявилась только на твоих устах, только через твое провозглашение, то это ничего еще. Это не то, что ничего, это абсолютно ничего. Поэтому наша ревность, она должна выразиться. И мы уже читали в послании к Титу, что мы себе должны показывать, в себе должны показывать образец. Образец добрых дел, чтобы никто не смог про нас ничего худого сказать. И мы через Иисуса Христа стали очищенным народом и ревностным к добрым делам. Поэтому я еще раз повторюсь, Бог ищет себе поклонников, которые будут поклоняться, не просто так поклоняться в определенное время или зная, что вот сейчас будет момент поклонения. А знаете, я видел, как люди поклонялись, искренне поклонялись, когда мы пели очень такие, ну, быстрые песни, веселые, радостные. Ведь Бог приходит, Он не приходит только в момент поклонения. Он живет среди словословий своего народа. Когда ты славишь Бога даже быстрыми песнями, мы видели, как Дух Святой сходил. И под воздействием Божьей силы люди просто и плакали. Ты вроде поешь там, какая у нас там быстрая песня, да? «Веселятся небеса». А он стоит и улыбается, и слезы текут. Бог пришел. Бог нашел его в этот момент. Не в момент, когда мы поем там медленно, а в момент, когда хвала идет Богу. И Бог уже увидел в нем, уже увидел его сердце. И Бог поспешил, говорит, я уже не могу. Бог говорит, я не могу уже ждать, когда вы дойдете до этих медленных песен. Я уже его поцеловал, и человек растаял. Поэтому Бог ищет себе таких людей. Он ищет себе таких людей, чтобы созидать тело Христово, чтобы созидать Церковь Божью, чтобы нести людям благую весть, чтобы люди, души их не спасались. Бог ревнитель. Бог ревнитель. Он не просто говорит, Бог повелевает всем покаяться. Повеление Божье всем покаяться. Это крик его сердца, это крик его души, что Бог хочет всех спасти. Но для тебя и меня Он приготовил особый план, чтобы через нас, чтобы мы явили эти добрые дела, как написано в послании к Титу. Но чтобы явить эти добрые дела, надо быть ревнителем. Что будет дальше, мы поговорим на следующее воскресенье. Давайте мы склоним наши головы и придем к Богу сейчас в молитве.